нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14.35, я всех приветствую, у микрофона Александр Капков, это программа «Иностранцы», и представляю вам нашего гостя, это Майкл Бом, рады приветствовать вас в очередной раз, будем обсуждать наши непростые, запутанные, но очень важные российско-американские отношения, тем достаточно много, в принципе, одной темой сирийской можно было и все полчаса занять, но мы с Майклом немножко так подумали и решили разбавить, прежде всего, конечно же, в свете последних событий интересен доклад, он интересует сейчас весь мир, и конечно же, не спросить о американской реакции на этот доклад. И, возможно, кстати говоря, не только на доклад нидерландских специалистов, но и на доклад российский, который был днем ранее от компании «Алмаз Антей».
Случайно накануне, случайно, да?
Ах, вот вы даже так относитесь, случайно накануне. Ну да, действительно, он был накануне, за день до этого.
Самая лучшая защита – это нападение, да.
Но там не было никакого нападения. Хорошо, если бы, можно, если бы нужно было нападать за день до официального доклада нидерландской стороны, мне кажется, ну, должно было быть что-то серьезное. «Алмаз Антей» как-то сказал, что определенный тип ракет, сказал, что ракеты на вооружении российской армии давно не стоит. Да и вообще на тот момент мы помним российских военных на территории юго-восточной Украины как-то не наблюдалось.
Да, это самый главный вопрос. Откуда был пуск ракеты? И этот доклад не ответил на этот вопрос.
Майкл, подождите. Смотрите, давайте тогда... сейчас я попрошу... Давайте разведем два доклада. Хорошо, чтобы нам не вот с одного на другой не прыгать. Давайте сейчас сначала поговорим о докладе Нидерландов.
Да.
Именно об этом. Давайте.
То есть самая главная задача, ничего нового не было. Это многие разочаровались, потому что ожидали именно кто спустил эту ракету. То есть самый главный ответ, чем был сбит Боинг, никем. Но мы и так это знали, что это БУК. Поэтому ничего нового не было. Самое главное будет следующий этап, это именно уголовное расследование. И это ответ на вопрос, кем, кто спустил и откуда.
Но вот здесь уже задача гораздо сложнее, потому что если международная коалиция экспертов, а мы знаем, что там принимали участие в нидерландском, его правильно называть техническом расследовании, да, техническом анализе, принимали участие многие специалисты, в том числе и американские, в том числе и российские, и они дали вот такие ответы, не будем сейчас давать никакой оценки, они дали вот такие ответы, то в поиске виновного действительно важны уголовные дела,
да.
Но они будут у каждого свои. Как я полагаю.
Нет, я думаю, что нет. Может быть, суд в Международном суде юстиции. То есть это Международный суд. Пусть они решают, пусть они взвешивают. Если Россия считает, что и это не субъективный суд, тогда я не знаю, что сказать России. Если все суды русофобские, тогда я не знаю, как ответить России. Вроде бы Международный суд юстиции в Гааге это объективный суд. Семьи погибших, они могут подать на Россию в суд и посмотрим, как этот суд решит. Но именно этот суд может решить, кто виноват
и
какая компенсация.
Но мы пока не видим таких шагов. Они могут подавать и на Украину в суд, и могут подавать на Россию. Пока
нет, это дело юристов. Конечно,
да.
Подать на Украину это мало перспективно, потому что по ведущей версии, конечно, что ополченцы, это ведущая версия, это не доказано, но если бы я был юрист семьи погибших, я бы подал на Россию в суд.
Какие бы были ваши доводы?
Нет, доводы, это надо позицию собрать доказательства, надо привлечь
экспертов. Не, Майкл, подождите, вы сказали,
что и если пусть суд решит. Я не в состоянии решить за суд.
Я понимаю, но вы попробовали на себя сейчас примерить роль адвоката и сказали бы, что подавали на Россию. Ну, адвокат же не будет.
Я исхожу из того, что это ведущие версии, и всех версий это ведущие, наиболее ведущие. Но я не эксперт баллистики, я не эксперт криминалистики.
Yep. Но баллистика, здесь еще у нас есть ответы. А вот, например, территории, как бы вы, если вы уж вы примерили на себя роль адвоката, смогли бы добиваться четкого определения подконтрольности территории, а ведь именно в этом состоит mm-hmm. главный вопрос.
Но даже датский суд, они как бы ограничили, откуда ракета могла бы лететь. И они, ну, в пределах 120 квадратных...
Километров.
Не километров, а миль, я не знаю, сколько километров, но неважно.
1,4, ну, примерно.
Но в то время это преимущество этой территории контролируемыми ополченцами. Но это приблизительно. Это, они очень старались избежать вопроса вины. Они специально это избегали этого вопроса. Но были очевидцы. Но очень много доказательств. Надо взвешивать все в суде. Не я могу решить этот вопрос.
У меня есть четкое впечатление того, что найти вот четкую конкретную точку, откуда производился пуск, и сказать, чей это был пуск, будет не то, что невозможно. Ну, практически невозможно.
Нет, это почему? Есть снимки из космоса, есть очень много доказательств, о которых мы с вами не знаем.
Узнаем?
Понимаете, шило в мешке не утаишь. Это слишком большая ракета.
Узнаем?
Да.
Вашему мнению?
Нет, я думаю, что семьи погибших, конечно, они подадут на кого-то в суд. Скорее всего, на Россию или ополченцев. Но, скорее всего, Россию, потому что там больше денег. На ополченцев, на кого подать в суд? На Гиркина?
Ну, действительно, на кого? А Россия тогда как будет отвечать, простите?
Но если это действительно Россия поставила это оружие, если Россия руководила этим процессом, если действительно российские офицеры были на месте, потому что трактористы и шахтеры не умеют командовать, управлять буком, тогда это российские следы, если это будет доказано.
Ну да, я с вами полностью согласен, это еще нужно доказать, потому что, извините, но американские специалисты тоже присутствуют на территории конфликта. И мы прекрасно знаем, что тогда можно подавать и на Америку, получается, правильно? А не на Украину даже.
Причем здесь Америка?
Потому что есть американские...
Ведущая версия показывает именно траекторию этой ракеты, это ведущая версия, как самолет был сбит, как этот самолет упал, это все и буком. Единственное, что можно исключить, конечно, что это было сделано украинским самолетом. То есть, помните...
Помните
секретного свидетеля «Комсомольской правды»? Но это уже, да. Это уже из области анекдотов, но... Вот эти версии, помните, как пытались, я не знаю, запутывать ситуацию, что и эта версия, и эта версия.
Такие случаи действительно это поле для работы вообще для каждого, в том числе и для журналистов, в том числе и для военных, и для политиков.
Но это для отвода глаз, это особый прием, но здесь это выглядит немножко убого, потому что сейчас...
Там было много фантастических теорий от многих, это правда. Там было
помните,
много.
Сколько шум по поводу этого секретного свидетеля, «Комсомольская правда», даже много ток-шоу. То есть всерьез они воспринимали, что да, три самолета летели, только два вернулись. И тогда было смешно.
Но, с другой стороны, не менее забавно, на самом деле, в том числе и от вас сейчас слышать то, что есть снимки со спутников. Прошло уже больше года, а мы до сих пор этого не увидели. Я, например, человек не военный, но я, наверное, вот так же, как и вы, журналист, понимаю, что ни один пуск ракеты не может остаться незамеченным быть. Они наверняка есть, но почему их никто не показывает? В том числе не американская сторона, которая четко дает обвинительное исключение.
У них своя логика. Вы можете не согласиться с логикой, почему это не разглашается, но то, что снимки есть, я уверен, потому что это весь конфликт находился под капуком у американцев из космоса. Почему мы с вами не видели, это другой вопрос. У меня нет ответа на вопрос. Но то, что они есть, и то, что они могут быть представлены в суде, у меня нет никаких сомнений.
Я, позвольте, в заключение у вас лишь спрошу тогда, те результаты, те экспертизы, которые проводились нидерландским расследованием, у вас вызывают какие-то сомнения, у вас остались вопросы, которые вы хотели бы задать, либо вот все то, что вы видели, для вас четко, ясно, как белый день?
Нет, но я говорю, что ничего нового этот доклад не раскрыл. Единственное, что меня удивило, это что они очень критиковали именно украинские власти, я имею в виду авиационные власти, за то, что они пропустили этот самолет. И не только этот самолет, 100 20 самолетов в этот день они
пролетали через эту зону.
Да.
Почему вас это удивило?
Ну, не знаю, это спорный вопрос, потому что вы знаете украинскую сторону, они говорят, что, ну, вообще 10 тысяч километров это недостигаемо обычным ПВО, они не думали, что есть БУК. То есть обычный ПВО это не может достигать гражданского самолета на такой высоте, поэтому виноваты ли диспетчеры, я не знаю, это я не могу ответить на этот вопрос.
А можно по такой тогда просто уточнение, вот если бы вам предстояло лететь, неважно откуда, куда, но вы знали, что ваш маршрут будет лететь через зону военного конфликта, вот вам как пассажиру вам было бы комфортно?
Нет, не очень.
Знаете вы, какое там оружие, там только из лука стреляют, или там есть баллистические ракеты, вам бы хотелось вообще использовать этот маршрут?
Украинский диспетчер не запретил, но в конечном итоге это малазийская авиакомпания, которая решила лететь через этот маршрут. Другие компании, не важно, что Украина запретила или не запретила, они решили по-другому, они объехали, облетели, скажем
да,
так, этот маршрут. Малазийская компания этого не сделала, поэтому они в какой-то мере тоже несут ответственность. Я думаю, что будет суд против этой авиакомпании тоже, потому что одно дело запретить, не запретить, это авиадиспетчер украинский.
Ответственность, да.
А летчик решил, что все, и они знали, конечно, куда они. Поэтому есть ответственность и там, и там.
Хорошо, в остальном, вернусь к вопросу, все остальное показалось убедительным и достоверным в этом докладе.
Нет, то, что это БУК, я и так знал, и без этого доклада.
Ну, то, что
доклада.
Ничего нового, это понятно. Но я имею в виду, я просто посмотрел на всю работу, которую проделали, она была все-таки колоссальной, согласитесь, это все изучение всех обломков, это их транспортировка, да. Это их моделирование. Нет, и прочее, и прочее.
С научной точки зрения, да, очень досконально, они анализировали обломки, они нашли эти обломки в телах.
Да.
То есть, какой БУК, это другой вопрос. Россия говорит, что это старый БУК, а другие говорят, что это современный БУК, полагаясь именно на форму обломков.
Да.
Этот спор, я не знаю, как решить этот спор, но да, убедительно, да, конечно.
Все, я понял. Убедительно именно это я от вас и ждал. Вторую тему, давайте перейдем к ней, потому что мы задержались, я думаю, у нас побольше времени останется. Это, конечно же, Сирия. Сейчас мы все следим за этой страной, тем, как там развиваются события. Есть небольшие темки насчет дебатов, но это я, позвольте, оставлю в конце. Каково сейчас отношение, я бы даже сказал, к администрации президента Барака Обамы после вообще начала действий российских в Сирии, потому что я знаю, что многие, с одной стороны, критикуют и говорят то, что Россия сейчас занимает главенствующие позиции в Сирии, и поэтому США как-то вроде даже нелепо выглядят там. А с другой стороны, многие хвалят за то, что был налажен администрацией, я не знаю, кстати говоря, почему называют администрацию, а не самого президента, налажен диалог вообще с русскими. Какие-то комментарии.
Ну, диалог не очень получается.
Ну, какие-то совместные решения. Почему бы и не диалог?
Нет, очень худой диалог, очень вялый диалог. Это чтобы не было столкновения в воздухе, но говорить, что есть сотрудничество. Но диалогу оставляет желать лучшего, надо сказать. Это не очень теплый диалог и не очень рабочий диалог. То, что это все задело Обаму за живое, это понятно, потому что вообще Обама не очень хотел, но не интересовался сирийским конфликтом. То есть его интерес к Сирии вообще вялый был, всегда был. Он понял, что действует это порочно, не действует это тоже порочно. Это патовая ситуация. Никто не может выигрывать, решить этот конфликт. Это очень, это специфический район, это специфическая страна, и просто куча проблем. И он решил, как, ну, я бы сказал, предпринимать полувенчатые меры, и мы видим все последствия этих полувенчатых мер. А Россия сейчас как бы заставляет, ну, Обаму отвечать за свою политику. И сейчас США меняют свою политику.
Мне кажется, или мы не видим пока ответов?
Нет, ответ, то есть США больше не будет тренировать умеренную оппозицию, сейчас будет просто поставлять оружие. Это единственное изменение политики. Если американские провалы, они были как бы не на поверхности. Сейчас российские военные действия просто подчеркивают. Да,
подчеркивают не очень слаженные действия Америки.
Другое дело, что я не вижу, как Россия, вопреки пропаганде, я не вижу, как российские самолеты и летчики будут достигать большего, чем американцы. У них нет лучших, вопреки пропаганде, у них нет лучших самолетов, лучших пилотов. То есть у России нет секретного рецепта. Единственное, если будет наземная опора, наземная операция против ИГИЛа. Но я не вижу, что сирийские армии начинают нападать на ИГИЛ. То есть это российское военное действие имело бы смысл, если действительно вместе с сирийской армией на земле. Сирийские армии на земле воюют, но не против ИГИЛа. Это против умеренной оппозиции, против союзников США. Поэтому, может быть, еще не вечер, может быть, сирийская армия будет нападать на ИГИЛ. И тогда вместе с российскими самолетами действительно можно увидеть эффективные военные действия.
Но сейчас, мне кажется, эффективность российских военных действий, ну, вот просто элементарная и первая, ну, в массовости. Потому что такого количества ударов не было до этого вообще.
Сколько вылетов?
55 за 24 часа.
Да, а
последняя
у американцев
за один год. Какая?
7 тысяч. Но это в,
7 тысяч за?
Это в Сирии за один год. Но
за
это в Сирии и в Ираке. В самой Сирии где-то почти 3 тысячи. В самой Сирии. Дело в том, что без наземной операции, но это без разницы. Американцы бомбят с воздуха, Россия бомбят. Вопреки российской пропаганде, российские авиаудары не более эффективны, не более точечны. У американцев, но передовая технология, самые очень хорошие пилоты, они бомбят объекты ИГИЛа. Россия бомбят отчасти бомбят объекты ИГИЛа. Но без наземной операции это очень ограниченные боевые действия. Это, я имею в виду, цель не будет достигнута.
Американские солдаты поедут в Сирию?
Нет, это исключено, как и российские солдаты не пойдут.
Как и в Ирак? Как и в Ирак?
Что как в Ирак?
Не пойдут.
Российские или американские?
Нет, американские.
Но тем более, что не пойдут.
Теперь тем более не пойдут. Вопрос такой насчет вооружения. Вы говорите, что вооружают, но при этом остаются вопросы, потому что командиры, например, Нью-Йорк Таймс пишет, что командиры повстанцев сообщают, что с тех пор, как Россия начала воздушные удары, они впервые стали получать щедрые поставки мощных противотанковых ракет американского производства.
Не впервые они были. И, между прочим, это одна из причин, почему Россия... Это одна из причин, почему Россия...
Не проводит наземные операции.
Нет, решила начать боевые действия. Потому что эти антитанковые ракеты были очень эффективными против армии Асада. И Асад начал терять свою позицию, и эта ситуация стала критической для Асада, и Асад обратился к России за помощью. Это одна из причин, почему ни с того, ни с сего, потому что этот конфликт уже длится 4 года, а вдруг Россия начинает боевые действия. Странно немножко. Многие связывают это, между прочим, с иранской сделкой, что Россия подталкивала Иран к сделке, потому что Иран не хотел подписывать этот договор с американцами, со всеми. Но как бонус, как вознаграждение, и это было все оговорено заранее, что Россия будет помогать Асаду, потому что помогать Асаду – это все равно, что помогать Ирану. Это единое целое. Поэтому как торг. Это еще одна причина, почему ни с того, ни с сего Россия начинает боевые действия, когда... Чем это было вызвано, это вопрос. Но вот эти противотанковые ракеты, они были давно, и это, я еще раз говорю, что это могло бы подталкивать Россию к экстренной помощи Асаду. А сейчас поставка этого оружия увеличивается. То, что исключено, это ПВО. И всегда не было ПВО, хотя умеренная оппозиция все время, в течение 4 лет, просила ПВО против ВВС Сирии. Тем более сейчас, что российские...
Я надеюсь, что да, действительно такого не будет.
Российские самолеты появились, тем более, что не будет ПВО. Единственное, что меня беспокоит, что в Латакии, я не знаю, как мы не знаем... какое оружие, российское оружие в Латакии, я имею в виду в военной базе, там танки, там самолеты, истребители. Я очень надеюсь, что нет буков в Латакии, потому что американские самолеты летают поблизости. Один Боинг, одного Боинга достаточно?
Но вы сейчас уже начинаете очень-очень сильно обвинять. Я бы тоже этого не хотел.
Я просто надеюсь, что буков нет в Латакии.
Точно так же, как и мы надеемся, что нет никаких других ракет у тех, которые поставляются туда, потому что иначе можно было бы затеять, ой, какую войну. Хотя многие, кстати говоря, говорят, что вообще это возможно. Mm-hmm. Увязывание какой-то потенциальной войны между Россией и именно США. Вот в том, извините, я скажу болоте, потому что там огромное количество проблем, которые тебя засасывают. Каждого, кто туда наступает, я извиняюсь.
Да, и воздух ограничен. И, если Россия и США не разговаривают друг с другом, я имею в виду, не координируют, или недостаточно хорошо координируют, это аварийно опасная ситуация, и это никому это не нужно, как какое-то столкновение в воздухе или случайное столкновение.
Ну, сейчас я напомню, США и Россия проводят очередные переговоры по поводу действий в Сирии, это уже третий раунд. Работа ведется, и мы надеемся, что, конечно же, этих самых столкновений...
Но самая главная проблема, конечно, что никто никому не доверяет, и это...
А в зоне боевых действий быть рядом в таких условиях, конечно же, согласитесь, не очень комфортно.
Да.
Каждый занимается защитой своей стороны. Я хочу, вот сейчас вот осталось совсем немного времени. Вчера прошли первые демократические дебаты. Наверное, самая заметная фигура — Хиллари Клинтон. Были еще, я, к сожалению, сейчас не вспомню всех фамилий, но просто лишь хочу узнать у вас, Россия вообще в этой предвыборной гонке какое место будет занимать и будет ли вообще каким-то рычагом для зарабатывания очков? Мы знаем, что вот вы мне сказали, республиканцы гораздо более часто упоминают Россию, демократы меньше.
Нет, но вообще республиканцы больше интересуются внешней политикой в целом и Россией в частности. Демократы больше сосредоточиваются на экономике, на социальных программах и так далее. Поэтому это меня не удивляет, что демократы меньше говорят о России, чем республиканцы. И если республиканец придет, станет следующим президентом, он будет заниматься российским вопросом более активно, чем демократ.
Ну, слушайте...
И Обама – это классический пример. Обама не очень интересуется внешней политикой, не хочет вмешиваться. Он понимает, что это... Сирия – это просто классический вопрос.
Насколько я хотел сказать оружие. Ну да, да, а почему нет? Насколько серьезное оружие Россия в руках у тех, кто борется сейчас за власть? А насколько они будут активно использовать вообще любые темы, связанные с Россией?
Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос. Послушайте Маккейна, хотя он не кандидат, но это типичный пример. Может быть, это крайний пример, потому что он неокон.
Да.
Но другие республиканские кандидаты очень часто упоминают Россию.
Среди демократов мы таких не увидим.
И между прочим, это тактический ход, это очень уязвимое место Обамы. Может быть, это не ради самой России, это ради того, чтобы просто критиковать уязвимое, слабое место Обамы, потому что все помнят перезагрузку, и перезагрузка провалилась, и это прекрасная возможность у республиканцев просто наезжать на Обаму.
Хочу просто вам привести слова Хиллари Клинтон. Я вам уже говорил, сейчас слушателям расскажу. Тема России вообще на вчерашних дебатах поднималась единожды, и только тогда, когда сам ведущий спросил об отношении кандидатов к России. Хиллари Клинтон, остальные все отделались общими словами, как Бен Сандерс и остальные. Хиллари сказала следующее. Насчет Сирии. Что же касается Сирии, она сказала, то я аплодирую нынешней администрации, поскольку она сейчас вовлечена в переговоры с русскими. Вы сказали, что диалога особенного нет, но мне почему-то кажется, что в переговоры с русскими, ну, предполагают такую вещь, как диалог.
Диалог мог бы быть лучше. Но это странно, потому что Клинтон всегда критиковал политику Обамы в Сирии. Изначально, что бездействие Обамы, это Клинтон все время говорил, что это именно из-за бездействия Обамы.
Ну вот сейчас такой некий плюсик за то, что переговоры с русскими.
Ну, я думаю, что плюс в другом, плюс не в том, что есть диалог с Россией, а плюс в том, что наконец Обама действует. Другое дело, что слишком поздно и
заинтересовался внешней политикой.
Слишком мало. Но действия России заставляют Обаму немножко больше, более активно действовать в Сирии, да, реагировать.
Хотя бы реагировать, чтобы он был заметен, а именно за это, я так полагаю, его часто критикуют.
Да, то, и из-за этого, но Клинтон аплодирует Обаме за это.
Я понял. У нас совсем не осталось времени, сейчас ровно 15 часов. Я напомню, у нас был Майкл Бом, спасибо вам большое за эфир, всего вам хорошего. Меня зовут Александр Капков, пока.